Грунтовна відповідь.
Вітаю усіх слухачів Слободи ФМ. До вашої уваги передача «Грунтовна відповідь». В студії журналіст Володимир Нянькін. Поет в Росії більше, ніж поет, колись казав відомий майстер слова Євген Євтушенко. Більше, ніж поет, він і в Україні, що своїм прикладом доводять багато українських митців. Один з таких сьогодні у нашій студії – це відомий сумський поет, а ще й журналіст газети «Панорама» Андрій Поляков. Доброго дня, Андрій.
Доброго.
По-перше, хочу привітати тебе з професійним святом, яке всі журналісти відзначали 6 червня. Розкажи, як відсвяткував, що було?
Вроді б, як би, обикновенно. Праздник радісний. Праздник такий, який, ну, і будоражить воображення, тому що багато тем, які існують в світі, яким би хотілося б прикоснутися душою і серцем. И этот праздник, я думаю, он больше не такой, не физический. Застолье, конечно, хорошо, это радостно всегда. Но вот такие праздники, которые связаны с культурой, на мой взгляд, это праздники, которые человеку, ну, дают возможность остановиться на какое-то мгновение, да, и подумать. Вот прошел год.
Что-то сделал за цель.
Да, что-то сумел ты сделать или не сумел ты сделать, достиг чего-то или не достиг. Были недостатки, значит, надо их исправлять как-то. То есть для меня праздники всегда это, ну, как бы своего рода какой-то экзамен, что ли, на котором ты сам себе ставишь оценку.
Це, як я знаю, це, напевно, другий чи, може, третій рік, коли ти святкуєш це свято вже як професіонал, як журналіст. Розкажи, як ти потрапив до журналістики, бо скільки тобі років?
Да, мені зараз 50
сповнилося. 50, да. Так. І лише декілька років тому ти почав займатися журналістикою, а до цього тебе всі в Сумах знали як поета. Як ти потрапив до газети?
Я так вважаю, що все, що в світі відбувається, обычно відбувається случайно. Либо це експромт, який тщательно готується, для мене це загадка. Ну, со мною случилась історія, на мой взгляд, інтересна. Я раньше все время носился с идеей в одной из газет сумских выпускать литературную страницу. Такие попытки были, были они в Донкоре сначала. Мы выпускали, потом в редакцию начало приходить много писем от читателей, которые хотели публиковать свои стихи. И, по всей видимости, это начало заваливать редакцию, справиться с этим потоком было тяжело. И страничка так она как-то, ну, тихо, можно сказать, умерла. И вот была идея все-таки продолжить это дело. И я ходил то в одну газету, то в другую, то в третью, предлагал вот вести такую страничку. Как-то случайно проходил мимо, смотрю, редакция «Сумская жизнь», новая газета. Думаю, новая, зайду, узнаю. Захожу, говорю, вот не надо ли вам вести тут литературную страничку в вашей газете? Теперь будет главный редактор, придите, поговорите. Прихожу, смотрю, главный редактор Сергей Шипилов, старинный мой товарищ, с которым мы давно дружим, у нас очень хорошие отношения. Он говорит, да, конечно, приходи, это интересно, давай начинай, делай такую страничку. И он же мне и предложил, говорит, а ты не пробовал писать? Я говорю, да, в принципе, я твои стихи пишу, а так я же нигде не учился, не оканчивал. Он говорит, ну все равно пробую. Я начал пробовать, а потом получилось так, что «Сумская жизнь» газета закрылась.
Напевно,
это частная газета.
Газета «Сумская жизнь», вона менше пропрацювала, ніж ти робив цю літературну сторінку у Донкорі, так?
Да, може і так. Да, вона, ну, це попытка була ежедневної газети. Я не знаю, я не буду судити, яка це була газета. Ну, в будь-якому випадку, ми пытались что-то сделать, а я пытался сделать літературну страничку в ней. Прежде всего. Потом, когда газета прекратила существование, я как бы остался... У меня дело было, чем заниматься. Я увлекающийся человек, и я в это время уже увлекся лепкой глины. Я лепил...
Горбатого.
Я лепил настенные украшения такие, обжигал их. То есть, сделал сувениры. Ну, мне это нравилось, да. То есть, я не страдал, в принципе. Но душа начала требовать. Вот чего-то не хватает. И потом я уже начал понимать, что не хватает общения именно с людьми. Я за то время, пускай оно короткое, но я познакомился со многими очень интересными людьми. И когда не стало этой деятельности журналистской, да, этого общения, я начал страдать. И случайно на одном из поэтических вечеров в Щепкино Игоря Косяенко встретил. И вот так мы просто разговорились. Он говорит, приходи в «Панораму, попробуй». Я пришел так честно и сказал
и уже сколько ты роки
товарищам,
в «Панораме»?
Ну, уже, наверное, это второй год. идет второй год. Я так для себя говорю, что чтобы научиться выучиться на журналиста, надо 4 года в институте или 5, я не знаю. Я вот второй год института панорамы заканчиваю в этом году.
Зрозуміло. 617-217 телефону студії, ви можете подзвонити, поставити свої питання відомому сумському поету, а ще й журналісту Андрію Полякову. Андрій, у панорамі ти працюєш журналістом, який займається кримінальною тематикою. Для такої чуттєвої людини з такою тонкою душевною організацією, як тобі працювати з криміналом, коли ти пишеш такі вірші?
Ну, тут у нас журналісти пишуть на різні теми. Ну, просто так виходить, що я пишу і на кримінальну тему. Діло в тому, що багато журналісти в прошлом, взяти хоча б Гілеровського, да, вспомнити, він йшов в ці ночлежки к обыкновенним людям, там, де біда, горе жило, де бідність. І він знав дуже хорошо цей світ. И это не помешало ему стать и литератором большим, публицистом большим, и описать старую Москву, и, в принципе, только по его книгам, наверное, можно и понять, какой Москва это была на самом деле. Поэтому жизнь простых людей, ну, где быть поэту? Среди народа, он всегда был и есть. Так получается, что вот такая жизнь у людей. Много очень страшного происходит, душа от этого сжимается, конечно. Очень страшно, да, в мире очень страшно.
Як ти вважаєш, які якості повинні бути у журналіста, щоб якось душа менше боліла за людей, за ці матеріали, які ти пишеш?
Не, ну душа в любом случае будет болеть, если это страшно, она так устроена. А у журналиста качество должно быть, я считаю, одно из главных. Он то, что узнал, он не должен извращать это. Вот это самое главное. То есть правда того, о чем ему стало известно. Это самое главное, донести эту правду.
617-217 телефон у студии. Андрій, давай все ж таки перейдемо до поезії. Це тобі ближче і цікавіше. Ти зараз говорив про те, де повинен бути поет і коли. І я ось подумав, що колись я читав про те, що поезія найбільш популярна саме у ті часи, коли в країнах безлад. Тобто, коли, наприклад, революції, війни, ось тоді поезія потрібна, а коли якось все так спокійно, то люди не дуже полюбляють поезію. Ну, тобто, останні там років 10-15, я не знаю, щоб дуже якісь популярні були поети в Україні, щоб їх читали, як Євтушенка, наприклад, колись у Росії. Як ти думаєш, як скоро прийдуть ті часи?
Діло в тому, що я думаю, це немножко ошибочне мнение. Поэзия – это изящное искусство, очень тонкое и, можно сказать, неуловимое. То, о чем ты, Володя, говоришь, это искусство революции, скажем так, да, когда массы поднимаются там, на бунт или еще что-то. Конечно, им нужен певец. И таким певцом может быть не только поэт, это может быть музыкант, кто угодно, политический деятель. Таких примеров же в истории много. Там, взять того же Фиделя Кастро. Это высадиться на лодках там, с несколькими своими друзьями и выкинуть американцев. Это настоящий герой. Это просто о нем что-то мало пишут, рассказывают у нас. А это человек, который... Таких людей по пальцам можно сосчитать. То есть таким человеком может, зовущим за собой, может стать кто угодно. Как сложатся исторические, скажем там, судьбы, да, того времени.
То есть в чем проблема поэзии, еще она зараз не настолько популярна?
А дело в том, что поэзия, я же про что говорю, это очень тонкое дело. Ювелирное дело. И чтобы понять стихи, вот Вознесенский когда-то написал, не понимать стихи не грех. Стихи открыты для посвященных. Ну, это не дословно, но смысл такой. Дело в том, что чтобы понять стихи, требуется, как, в принципе, и любое искусство, да, любой там вид искусства возьмем, требуется очень большая подготовка. А стихи, они, я не помню уже кто, Гегель, по-моему, вот по иерархии искусств, да, там по лестнице, по-моему, он поставил на высшую ступеньку поэзию, а потом уже музыку. Хотя многие предпочитают, что и многие искусствоведы все говорят, что музыка вот на высшей ступеньке находится, а дальше уже все-все-все ниже. А вот есть и такое мнение, что поэзия стоит все-таки выше. Она выше всего, потому что она очень сложна, очень сложна. И читать с эстрады, как это часто происходит, да, Евтушенко, вот он построил свою поэзию таким образом, и было такое время, когда Он мог выходить к людям и такими вот очень хорошими, кстати, стихами. Мог чему-то призывать, к доброте, там, к любви, там, быть социально активными, там, добрыми или еще что-то. У него много очень лирики замечательные, он просто очень талантливый поэт. Но тогда была востребованность такая. Сейчас поэзия тоже востребована, но она сейчас спрятана, ну, скажем, вот в интернете, да. Сейчас книги дорогие, я в книжные магазины просто не захожу, смысла нет туда заходить. Те стихи, которые мне надо, да, книги, которые мне надо, если я зайду и начну покупать, это надо 1000-2 просто за один раз, вот зайти в магазин и 1000-2 выложить, просто чтобы почитать, полистать, те, которые меня интересуют, авторы. В советское время поэтическая книжка стоила там 30 копеек, в твердом переплете это рубль с чем-то, это очень большие деньги считались там. А если книжка стоила 3 рубля, это я даже не знаю, это, наверное, золотой обрез какой-то там был, или трудно представить даже. А поэтические книги были маленькие, тоненькие, но не стоили очень дешево. 20 копеек, 30 копеек, 45 копеек. И можно было стоять с часами возле полки, листать их и выбирать то, что тебе надо, и таким образом составлять библиотеку. Сейчас все это заменяет интернет. Ты выходишь, набираешь в поисковике любимого поэта, который тебя интересует, и все это открывается, ты читаешь.
Ну, все ж таки, інтернет це така річ, де багато і не тільки цікавої поезії, а багато дуже поганої поезії, тому що її дуже багато, і знайти саме того автора, який буде нормальний, це дуже важко.
Звісно, звісно. Для цього потрібна школа определена чоловіку. Чоловік должен, як любому ділу, учитися. Точно так же і учитися відбирати авторів свого круга, свого мировоззрення, скажімо так. Для цього і потрібна ось ця кожнодневна робота літературна.
617-217 телефон в студії. У нас зараз буде невеличка музична пауза, а наші слухачі можуть подумати і через час поставити вже свої питання Андрію Полякову.
Грунтовна відповідь.
Свобода FM.
Грунтовна відповідь.
Так, це ґрунтовна відповідь 617-217. Ви можете подзвонити та поставити своє питання Андрію Полякову, відомому сумському поету. Андрій, давай тепер перейдемо до поезії ближче до твоєї творчості. Розкажи, коли почав писати?
Писати почав давно. Це був где-то 75-76 год. Перше стихотворення, помню, написав на кладбищі.
Ого.
Да, дул ветер, деревья шумели, и тогда то ли жила в любовь в сердце, то ли не жила, но чувства какие-то были к девушке. И вот я ей захотел написать стихотворение, и написал это стихотворение. А потом стихи после этого стихотворения записались. Писались постоянно, еду ли я на велосипеде, купаюсь ли я, или ем, или еще что-то. Это, в общем-то, как наваждение какое-то было. Я все время писал и списывал тетради целые стихами, читал друзьям, друзья говорили, не брешись, а ты не написал. Но, как я понимаю сейчас, когда я нахожу эти тетради и читаю, я, конечно, от хохота катаюсь по полу, но, тем не менее, друзья не верили.
А ось цей перший вірш пам'ятаєш?
Ні, перший вірш.
А дівчинка?
Ні, я пам'ятаю перші строчки, що то такі страшні. Там зустрічав я дівчинку, надіжди зовут, і тепер не можу без дівчинки заснути. Или що таке? Це було кошмарно, звісно.
Я думаю, ти міг би цей зошит з цими першими віршами продати десь таким попсовим співакам, там руки вверх.
Ну, это, я ж не знав, що прийде таке время, такої поезії. Звісно, треба було оставляти. Був случай, коли я как-то решил пересмотреть все свої стихи. Ну, я тоді не знав, що стихи. Стихи, в принципі, вибрасувати нельзя, їх треба зжигати. Это потом мне уже рассказали.
А тобто я... це якось кармічно?
Ну,
чи як?
Наверно, да. Наверное, скорее всего, с этим и связано. Говорят же, что рукописи не горят.
И потрібно це сжигают. Доводити на практиці. Да?
Да. И поэтому я собрал такую огромную пачку, даже 2 или 3 или 4, уже не помню. В общем, до мусорки еле донес. И все это повыбрасывал. Оставил из первых стихов очень мало. А писал я в день тогда по 5, там, мог и 10 стихотворений написать за день. Ну, таких всего, как я это прочитал, строчки первые, так можно их таких и 100 писать.
А тоді якось теми віршів, вони як відрізняються від того, що ти зараз пишеш?
Дело в том, что это с годами я уже потом начал понимать. Я сначала писал, я не понимал, что происходит. Началось вот с любви, да? Началось с любви. И, по всей видимости, это и все как, каким-то образом к любви относится. Либо к любви, либо потере любви, либо к надежде встретить любовь. Но все крутится, по большому счету, вокруг любви и человека, как такового. Либо это автор, либо это лирический герой, которого автор, конечно, придумывает. И все стихотворения, я думал, раньше, вот как другие поэты пишут одно стихотворение, второе, третье стихотворение, они все разные. У меня они тоже вроде бы как бы разные, но при близком прочтении начинаешь понимать, что каждое стихотворение является, ну вот как мозаика складывается, да, потом изображение, вот оно является этой частью какой-то мозаики. Каким-то вот таким вот камешком каждое стихотворение. И если все стихи сложить в одно, должен получиться какой-то рисунок. Что именно это за рисунок?
Напевно, это будет малюнок Андрея Полякова.
Может быть, скорее всего так. Потому что все стихи, которые написаны, по большому счету, я пишу о себе. О себе. Но, конечно, не об Андрее Полякове, который сейчас сидит в студии, а о том Андрее Полякове. Есть такая теория, что где-то там... в каких-то там небесах или еще где-то есть мы, главные мы, те, которые с нами вот беседуют, они могут беседовать при помощи стихов, да, при помощи музыки, как угодно. То есть в любом случае беседа вот эта вот поэтическая, это беседа автора с самим собой, вот с тем, где-то я нахожусь. Здесь я не знаю, копия, я не копия, но это загадка жизни, которую пытаются разгадать. Сейчас много передач на эту тему, можно посмотреть по телевизору, много книг выходит. То есть где-то мы еще есть, по всей видимости. Вот это наш разговор, скорее всего, с самим собой, который где-то очень...
Я думаю, уже час эту розмову почути,
ага,
Андрей.
Стихотворение прочитать?
Что ты хочешь зараз прочитать, расскажи.
Дело в том, что давай я сейчас прочитаю стихотворение из раннего, скажем того, да? Когда вот впервые я писал стихи, во мне долго не видели поэта. не обращали как-то так внимания. А потом я написал стихотворение, после чего начали, ну, присматриваться уже ко мне. Вот это то стихотворение. «Настанет час, и ты придешь, пройдя весь путь земной, и скажешь мне, что дождь не дождь, шумящий за стеной. Ты скажешь мне, что снег не снег, летящий за окном, что этот мир един для всех, но смысл вещей в другом, что этот смысл сокрыт от глаз, а истина проста, что в эту ночь один из нас опять предаст Христа». Вот это одно из, ну, не то, что из самых первых, но это стихотворение из первой книги, «Лицом к любви» называется. И вот для контраста могу прочитать новое. Вот интересно даже сравнить, поменялся я или не поменялся. Называется «Гад» стихотворение. «Не знаю сам откуда, откуда все взялось. Вчера была простуда, сегодня новый гость. О том, о сём болтает и смотрит сквозь меня. Там тает снег? Не тает. Добавить бы огня, и быстро так моргает, и шепчет, как шипит, политиков ругает, и пиво пьет, пиит. Откуда он, откуда? Я головой верчу. Ты, может быть, Иуда? Иудой не хочу. А кем ты тайный хочешь? О том лишь я молчу. Не то, чтобы уж очень был хитрый, хохочу, не то, чтобы очень хитрый, но не овца овцой, заманишь и пол-литры, но той, что с хреновцой, да ты, как видно, ушлый, все знаешь, что и как. Я покупаю души за вечный, за пятак, продай, тебя не трону, ведь наша жизнь как дым. Сниму-ка я икону, посветим, поглядим. Сорвался гость незваный и прыгнул прямо в сад. Я думал, просто пьяный, чего надумал, гад». Вот такая вот разница между, можно сказать, первыми стихами и вторым.
А взагалі цей же шлях між цими першими віршами і до віршей, які ти зараз пишеш, це не тільки досвід того, що ти почав писати більше, а ще й вчителі якісь, так? В тебе ж були вчителі?
Да, обов'язково. Я завжди про вчителів розказую, я горжусь вчителями. Это замечательные люди. Первый, кто меня начал, ну, приучать к настоящей поэзии, он ныне покойный, царство ему небесное, это Александр Педеш. Замечательный, удивительный поэт, тонкий лирик. Ну, это отдельный разговор. Очень хороший, очень хороший. Я мог ему звонить 2 часа ночи, он мне разрешал. Говорит, как напишешь, звони. А мне что-то все писалось, все казалось гениальным. Я ему звоню. Александр Дмитриевич, я это написал, он говорит, заспанным голосом, говорит, читай. Я вот ему прочитаю, он говорит, хорошо, хорошо. И так продолжалось долго. Потом однажды, видно, что-то я уже написал, он говорит, ты знаешь, тут по телефону уже не понять. Приходи, поговорим. Вот я пришел, мы с ним так подружились, он начал мне, ну, передавать свой опыт, а потом начал свой опыт передавать Василий Чубур. Замечательный поэт, очень мудрый человек. Я учился в буквальном смысле шаг за шагом, повторяя очень многие вещи, то, что делал он. Он писал стихи, а я не мог понять, почему вот вроде у меня стихотворение по форме похоже на стихотворение, но почему его не печатают? Почему вот, это очень тяжело действительно автору разобраться сначала, когда ты не понимаешь, где искусство, где не искусство, где поэзия, где не поэзия. И я брал это для сравнения, вот он напишет стихотворение, я взял у него какое-то стихотворение, он его переделает там через месяц, через неделю. Я говорю, а у тебя есть новый вариант? Есть. Я брал тот вариант, и так несколько вариантов одного стихотворения. Потом выкладывал на стол и смотрел. Сначала было оно вот такое, потом что он поменял. Это очень интересно, такой анализ проводить стихов, и это много мне дало, что, в принципе, я понял, что над стихами надо работать, и не просто так вот. Полюбил я девчонку, и отлично.
А с відомих майстрів, ну, тобто, з дуже відомих поетів, хтось на тебе...
Да, это я понял вопрос, да, это целый круг поэтов. Раньше это было, ну как, приходило неожиданно открытие какое-то, да, вот таким открытием для меня Николай Рубцов стал, ныне покойный, замечательный поэт российский. Ну, я представитель русской школы поэзии, поэтому я буду говорить о русских поэтах, ну, о украинских мне нравится поэтов, Ирина Костенко, и Роман Скиба, это молодой поэт просто замечательный. И на наша сумчанка Нина Гавриленко, и Нина Лымарь на украинском пишут очень сильно, очень хорошо. А вот из больших поэтов Юрий Кузнецов, конечно, школу Мне когда-то преподаватель пединститута Минаков Николай Филиппович, он когда-то мне сказал, твой поэт, говорит, Юрий Кузнецов. Я говорю, да не, я не люблю Юрия Кузнецова. Он говорит, ты-то еще просто не знаешь. И потом действительно прошли годы. Ну, так Николай Филиппович замечательно разбирался в поэзии. Если он говорил, что это стихотворение хорошее, то это действительно можно было верить, что это стихотворение хорошее.
І тепер, до речі, вже ти говориш, який вірш гарний, який не гарний, бо ти зараз сам працюєш з дітьми, так?
Да.
Розкажи про це. Це Олександрівська гімназія, де ти маєш свій студію, так?
Да. Що це за студія? Да, це студія літературна, називається вона «Крилля». Уже года три, наверное. Первый выпустились детки, первый выпуск был. А сейчас я пришел к самым маленьким. Конечно, им очень сложно. Стихи они пишут, в принципе, так, как писал и я когда-то. Они, вот мы встретились, и о чем-то говорим, и тут сразу их осенила идея какая-то, пошло какое-то чувство, они тут же на ходу написали. Но те стихи, которые я отобрал, которые мы немножко подработали, их, если эти стихотворения прочитать, а детям 12 лет, это у меня те люди, которым я читаю, они не верят, что это написали дети, 12 лет, которым 12 лет. Это взрослые стихи. Это так и есть, да. Это интересная студия.
А что-то есть в памяти, чтобы прочитать?
Детей? Так. Нет, памяти нет. Во-первых, я когда-то понял, что стихи все в памяти не удержишь, и поэтому просто я перестал этим заниматься. Хотя это неправильно. Большие поэты, с которыми мне приходилось встречаться, они знают очень много стихов наизусть и разных поэтов запоминают. Я тоже кое-что знаю, но как раз это другие стихи.
Ну, думаю, это дуже добре для памяти, так все ж таки, да, мати, да, багато віршів і постійно щось нове дізнаватися.
Да, ну хорошее стихотворение, оно само в душу лезет, оно запоминается. Даже если ты этого не хочешь. Просто это если твое стихотворение, даже если ты написал другой автор, да, а ты его чувствуешь, что это твое, оно само просто к тебе приходит и все. Ты уже просто без него жить не можешь.
Андрій, у нас залишилось не так багато часу. Зараз можеш почитати ще свої вірші. Було б дуже цікаво почути щось.
Да, от може таке маленьке. Я прийшов к вам з миром, но ви заметили тільки мене. Такой можно. Я сейчас новый почитаю, потому что хочется то, что ты недавно написал, почитать. И мирозданию форму придавая, себя загнал я в угол бытия, сижу, как мышь, тоски не выдавая. Такой вот Гамлет, быт и я. А вот про пух тополиный, сейчас же пух летает вовсю. Так вот такой написался стишок. Уже и день почти, почти потух. Я не заметил под ногами лужу, да чтоб ее, и тополиный пух, зачем опять в мою он лезет душу?
Ну давай останні вже, тому що часу залишилось дуже мало.
Дуже мало, да? Тогда я прочитаю...
Невеличке.
Невеличке. От такое. Что делать мне с моей тоскою вековой, лежащей дымкой над рекою, над летней, в общем-то, рекой, пусть никогда не канет в лету та невесомая тоска, смеясь в забвенье, брось монету с балкона замка из песка.
Передача «Грунтовна відповідь» у нас вже підійшла до свого завершення. Нагадуємо, що у нас у гостях був відомий сумський поет Андрій Поляков. Почуємося на хвилях Слободи ФМ. До побачення.
«Грунтовна відповідь».